Но мама не взяла трубку. Включилась голосовая почта. Я оставил сообщение. «Мам, это я! Я волнуюсь! Ты где?» И уселся на кровати, обхватив голову руками. С нижних этажей поплыли запахи еды. Из соседних квартир просачивались невнятные голоса, какие-то глухие звуки, кто-то хлопал дверцами шкафчиков. Наступал вечер. Люди приходили домой с работы, бросали на пол портфели, трепали по головам собак, кошек и детей, включали новости, собирались в рестораны. «Где же она?» Я перебрал все причины, по которым она могла задержаться, но не придумал ничего убедительного. Хотя, кто знает, вдруг там как-то улицу перекрыли, и она не может попасть домой. Но она тогда позвонила. Может, телефон потеряла, думал я. Сломала, отдала кому-то, кому он был нужнее. От тишины в квартире мне стало жутко. В трубах гудела вода, ветерок из-под тишка пощелкивал планками жалюзи. Просто потому, что я бестолку сидел на кровати, казалось, нужно действовать. И я позвонил ей снова, оставил еще одно сообщение, на этот раз не сумев скрыть дрожи в голосе.
«Мам, и забыл сказать, я дома. Позвони сразу, как сможешь, ладно?»
Затем я на всякий случай позвонил ей на работу и оставил сообщение на автоответчике. Я вернулся в гостиную. В груди расползался могильный холод. Постояв там пару минут, я пошел проверить, не оставила ли она мне записки на доске в кухне. Хотя прекрасно знал, что никакой записки там нет. Вернувшись в гостиную, я выглянул из окна на запруженную улицу. Может, она решила меня не будить и побежала в аптеку или за едой? Я подумал было поискать ее на улице, но разве смог бы я ее углядеть в вечерней толпе, и к тому же я боялся пропустить ее звонок. Консьержи уже давно, по идее, должны были смениться. Я позвонил на первый, надеясь, что попаду на Карлоса, самого старшего и самого осанистого из всех консьержей. А еще лучше, на Хозе, громадного развеселого доминиканца, которого я любил больше всех. Но трубку все не брали и не брали, пока, наконец, мне, запинаясь, не ответил тонкий голос с сильным акцентом.
«Хэлло!»
«А Хозе там?»
«Нет»,
— ответил голос.
«Нет, потом позвони».
Я понял, что это тот самый пугливый азиатик в резиновых перчатках и защитных очках. Чернорабочий, который управлял полотером и разбирал мусор. Консьержи, которые, похоже, тоже не знали, как его зовут, называли его «новенький» и жаловались на начальство. Мол, понаберут на работу уборщиков, не знающих ни английского, ни испанского. Во всех неполадках они винили его. Новенький плохо расчистил дорожки, новенький не туда сунул почту, грязь во дворе — это все новенький.
«Потом позвони».
С надеждой в голосе сказал новенький.
«Нет, стойте!» —
сказал я, когда он хотел было повесить трубку.
«Мне нужно с кем-нибудь поговорить!»
Растерянное молчание.
«Пожалуйста, скажите, там есть еще кто-нибудь?»
— спросил я.
«Это очень срочно!»
«Окей!»
— настороженно отозвался голос, не ставя точку, отчего я воспрянул духом. В тишине было слышно, как шумно он дышит.
«Это Тео Деккер», — сказал я, — «из квартиры 7C. Я вас часто видел внизу. Моя мама не пришла домой, и я не знаю, что делать».
Молчание. Долгое, озадаченное.
«Семь»,
— повторил он так, будто только одно это слово и понял.
«Мама», — повторил я, — «где Карлос? Там есть еще кто-нибудь?»
«Извините, спасибо».
С паникой в голосе выпалил он и повесил трубку. Умирая от беспокойства, я тоже положил трубку и, постояв оцепенело посреди гостиной, пошел и включил телевизор. В городе царил хаос. Все мосты были перекрыты. Поэтому-то ни Карлос, ни Хозе не смогли добраться до работы. Но ничего такого, что могло бы задержать маму, не показали. Я увидел на экране номер, на который надо было позвонить, если кто-то пропал. Я записал его на обрывке газеты и условился сам с собой. Если она не появится ровно через полчаса, я позвоню. От того, что я записал номер, стало полегче. Я почему-то был уверен, что само выписывание цифр на бумаге, как по волшебству, вернет ее домой. Но вот прошло 45 минут, потом час, а ее все не было. Тут я не выдержал и набрал номер. Пока ждал ответа, расхаживал взад-вперед по комнате и нервно косился в телевизор на рекламу матрасов и стереосистем. Бесплатная доставка, кредит без документов. Наконец мне ответила женщина, отрывисто, очень деловито. Она записала имя моей матери, мой номер телефона, сказала, что мамы не было в ее списке, но если она там появится, она позвонит. Едва я повесил трубку, как до меня дошло, что я не спросил, что это за список такой. Промучившись не знаю уж сколько времени дурными предчувствиями, исходив нервно вдоль и поперек все четыре комнаты в квартире, выдвигая ящики, снимая книги с полок, я включил мамин компьютер. Не удастся ли чего нагуглить? Ничего. И позвонил с вопросом про список.
«Ее нет в списке погибших»,
— сказала мне уже другая женщина, до странного будничным тоном.
«И в списке раненых».
Сердце у меня подпрыгнуло.
«Ну, тогда, значит, она в порядке?»
«Это значит, что мы не располагаем никакой информации о ней. Ты уже оставлял нам свой номер, чтобы мы могли с тобой связаться?»
«Да», — отвечал я, — «и мне сказали, что перезвонят».
«Бесплатная доставка и установка», — сообщал телевизор. «Оформите беспроцентный кредит на полгода».
«Ну, тогда удачи тебе»,
— сказала женщина и повесила трубку. В квартире стояла неестественная тишина, которую не заглушала даже громкая болтовня телевизора. 21 человек погиб, десятки раненых. Я тщетно пытался успокоить себя этой цифрой. 21. Это ведь не очень много, правда? 21 человек — это полупустой кинотеатр или, например, автобус. В моем классе по английскому и то было на 3 человека больше. Но ко мне подбирались все новые страхи и сомнения, и я уже почти готов был с криком «Мама! Мама!» выскочить на улицу. Но как бы ни хотелось мне отправиться на ее поиски, я знал, что должен сидеть, где сижу. Мы встречаемся дома, мы так договорились, такой у нас был железный уговор еще с начальной школы, когда я вернулся из школы с брошюрой «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях», где мультяшные муравьи в противогазах запасались продуктами и готовились к какому-то неопознанному бедствию. Я разгадал все кроссворды, ответил на дурацкие вопросы тестов. Какую одежду ты положишь в свой набор для выживания? А. Купальник. Б. Спортивный костюм и куртку. В. Юбку хула. Д. Фольгу. И вместе с мамой разработал план действий семьи в чрезвычайных ситуациях. У нас он был простой. Встречаемся дома. Тот, кто по какой-то причине не может попасть домой, звонит. Но тянулось время. Телефон молчал. И когда в новостях число погибших выросло сначала до 22, а потом и до 25, я снова позвонил на горячую линию.
«Да»,
— раздражающе спокойным голосом ответила мне женщина.
«Я вижу, что ты нам уже звонил. Мы записали себе ее имя».
«Но... может, она, не знаю, в больнице?»
«Возможно. Но боюсь, что точно сказать я тебе ничего не могу. Как ты сказал, тебя зовут? Хочешь поговорить с психологом?»
«А в какую больницу везут раненых?»
«Прости, я правда не могу».
«В Бет-Израиль? Ленокс-Хилл?»
«Слушай, тут все зависит от того, какие у человека ранения. Тут и травмы глаз, и ожоги, много всего. Людей оперируют по всему городу».
«А кто те люди, которых объявили погибшими пару минут назад?»
«Слушай, я понимаю, каково тебе, и хотел бы помочь, но боюсь, что в моем списке нет никакой Одри Деккер».
Я нервно оглядывал гостиную. Мамина книга «Джейн и Пруденс» Барбары Пим лежала корешком вверх на спинке дивана, ее тонкий кашемировый кардиган свисал со стула. Такие кардиганы у нее были всех цветов. Этот — бледно-голубого.
«Может, тебе в арсенал приехать? Здесь собирают родственников пострадавших. Тут еда, горячего кофе сколько хочешь, есть с кем поговорить».
«Но я хочу узнать, есть ли среди погибших те, чьих имен вы пока не знаете, или среди раненых?»
«Слушай, я понимаю, что ты волнуешься. Я очень, очень хотел бы тебе помочь. Но правда, не могу ничего сделать. Как только у нас будет точная информация, тебе позвонят».
Мне нужно найти маму, пожалуйста. Она, наверное, в какой-нибудь больнице. Хоть подскажите, где ее поискать?»
«А сколько тебе лет?»
— настороженно спросила женщина. После неловкой паузы я повесил трубку. Несколько минут заторможенно глядел на телефон, испытывая одновременно и облегчение, и вину, будто бы я свалил что-то на пол и разбил.